Ну, давили.
Здравствуйте, ребята. Это Бермудский треугольник. Не квадрат, а треугольник. Сегодня никаких гостей, сегодня только нас втроем. Кто там у нас на связи?
Никаких квадратов. Леня здесь, из Лондона.
Леня из Лондона. Звучит громче, чем обычно. Странно, странно.
У меня, кстати, такой перегруз. Я сейчас смотрю у себя на запись в Audition. И вы у меня такие громкие, просто ужас. Я боюсь, как бы запись не запоролась.
Ну, запориться, значит, не будет. Ну, чего бояться?
Ну, да.
Кстати, я, скорее всего, из Лондона последний раз.
Что?
Опа.
Ты что?
Я переезжаю 6 сентября.
Congratulations.
Я буду не в Лондоне, а в Бафе.
Бафе. В ванной практически.
Да,
практически, да.
Наконец-то помоешься хоть раз. Сколько той зимы вообще-то. Ну и... Как будет переезд происходить? Это все равно
переезд, не знаю, но покупка дома, да, не в курсе уже. Это было, конечно, эпопея.
Да. Леня плакал.
Почему была эпопея? Ты же так говорил, что ты там цену сбросил, все нормально.
Я цену сбросил. Ты знаешь, я когда покупал дом, я вдруг узнал потом. Они очень долго не возвращали документы. Они должны были подписать что-то там, это, туда-сюда. Они очень все это замедлили с этим делом. И потом я узнаю, что значит хозяин дома сидит в тюрьме.
Ну, бывает.
Слушай дальше. Вот. Он, значит, сидит в тюрьме. Я сейчас даже линку тебе ссылку, можешь даже подкинуть.
На тюрьму ссылочку, это было бы неплохо.
Не на тюрьму, а на человека, у которого я дом покупаю. Ну вот. Я, значит, в тюрьме, ладно. Но дело в том, что почему еще замедлилось все дело? Потому что суд наложил арест на имущество. И говорят, что типа, пока ты не отдашь нам 55 тысяч долларов, мы, значит, тебе не...
Ну, это называется лин, на доме лин.
Лин, а он называется фриз.
У нас лин.
Да, вот. И значит, типа 55 тысяч. И он в тюрьме уже сидит год. Я думаю, блин, что нужно сделать вот сейчас в современной Англии, чтобы
надо
в тюрьме...
Надо вытаскивать из тюрьмы, Леня.
Ну, надо скичи вынимать, как говорят у нас.
Мы не болтные тут.
Ну да. Вот, и значит, 55 тысяч. Я думаю, что. Я, значит, стал его искать по интернету и нашел. Оказывается, человек арестовали. Он был как он, наркодилер. Очень
ну,
круто.
С кем не бывает.
Ну, слушай. Его арестовали, значит, с килограммом кокаина и килограммом марихуаны.
И за эту мелочь. И за эту мелочь. Он затемил.
За эту мелочь. Ему дали 6 лет тюрьмы.
Зато теперь, Леня, когда ты переедешь туда и в огородике покопаешь, ты там найдешь белый порошочек.
У меня собака уже будет натаскана на все дело.
То есть, ребята, я хочу предупредить, что, скорее всего, уже Леня скоро станет богатым, и подкаст это последний. Хотя интересно, Даник, скажи, чтобы один из нас был наркодилером. Вот это будет Леник.
Очень офигенно было бы. Леник подходит, кстати. Ему только такую цепь золотую надо повесить на шею. Толстую. И будет типичный наркодилер.
Красный пиджачишка или розовый?
Мне этот, ну, как бы, баф такого вообще не бывает. Если бы это было, допустим, я переезжал из баф в Лондон, тогда это как бы еще более вероятно. А человек, говорят, что он... Потом я стал когда копать уже, там очень много статей про него. Оказывается, снабжал наркотиками всю Восточную, эту Западную Англию. Короче говоря, мне агент говорит, что ну извините, мы не знали. Что... Слушай, а мне какая, я им говорю, какая мне разница? Мне надо... есть один позитивный момент, а не какой. Я говорю, по крайней мере, у меня достаточно денег сейчас, чтобы покупать виллу и наркодилер.
Good news, но я тебе хочу сказать, что есть еще bad news. Я тебе просто хочу, чтобы ты приготовился, что когда в один прекрасный вечер или ночью раздастся тихий стук в окошко, и к тебе придут купить товар, что ты должен быть готов. Или отстреливайся, или надо начать продавать.
Это еще один позитив, Ляля. Лишняя прибавка к пенсии.
Место же прикормленное, ты же понимаешь.
Именно что прикормленное.
База существует. Я могу же это как бизнес.
Да, цены поднимешь, соответственно.
Ну да.
Нет, да, но это что в огороде нароешь, не придется как-то сложно.
Он даже не только был наркодилер, он владелец ночного клуба в БАФ. 400 человек вместительно.
Значит, еще и сутенер.
Но я еще раз хочу сказать, то, что огород я бы сразу перекопал, это 100%. Там уже баночка с деньгами где-то лежит аккуратненько закопана. Он же перед тюрьмой закопал баночку, когда выйдет, пойдет за ней. А ты раньше, да?
Котлеты такие, ну, так называемые. Знаете, что
значит, такой маленький домашний трактор с таким небольшим плугом и быстро переполоть все.
Да. Главное, скелетов, чтоб не нашел.
Да.
Да ну, чего скелет? Наркоманы умирают у себя в квартирах, а не в
огороде. Ну, это зависит от того, продали им или нет.
Да.
Вот. Дом теперь мой официально. 6 числа переезжаю.
Так да. Ты так и не объяснил, как ты вышел из этого положения с 55 тысячами?
А, 55 тысяч-то? А он сделал так, что государство как бы накладывает арест таким образом. Они как бы делают еще один могуч на недвижимость. Да? То есть, когда дом продается, сразу эти деньги идут на счет государства. Поэтому они им разрешили дом продать, чтобы получить.
А, понятно. То есть они арестовали счет, а не дом.
Нет, они арестовали дом. Но они наложили еще один кредит на дом. То есть без выплаты кредита нельзя дом продать.
Понятно. То есть он получил от банка деньги, и сразу они ушли к государству.
Да.
Ну а ты будешь иметь, у нас называется тайтл на дом, у тебя будет на тебя, на твое имя
чисто? Конечно, я уже все подписал, уже все переведено на меня.
Ну смотри. Ну ладно, слушай.
Вот такие истории.
Да, мы с Даником блекнем по сравнению с твоими сказками, поэтому даже я не
хочу, даже рот не буду. Мощно, говорить. Мощно.
Вот так вступает доктор Харп.
Да, доктор Харп, конечно, блин, натерпелся на этом месте.
Ну и, кстати, первый вопрос тоже был к Леониду у нас сегодня. Какой вопрос к Леониду. Как вы нарабатывали свои навыки общения? По книгам или интуитивно? Что у вас есть, кроме кучи сертификатов, что позволяет успешно работать с клиентами?
Ну, вообще по книгам. И Данька у меня, кстати, у Дани есть все эти книги, по которым я работал. Правда, Даня?
Может, не все?
Ну, нет, все. Я тебе все посылал. Они называются книги, которые, ну, как бы их много, конечно, но начинать нужно с, ну, я начинал, с так называемых Wet Fit Guides. Ты слышал про них, да?
Нет, не слышал. Wet Fit?
Да, Wet Fit. Мокрые ноги.
Нет, нет.
Мокрые ступни.
Хорошая вещь.
Очень полезная вещь. То есть,
как ты, по-моему, когда говорил про прохождение интервью или что?
Там про много чего. Прохождение интервью, как писать CV, как писать covering letter, как, допустим, вести себя на интервью в, допустим, investment bank или consultancy, что они хотят, что они не хотят. Допустим, там вопросы, я все время привожу пример, как мне это очень помогло. Когда они говорят, почему ты пошел в этот университет? На самом деле им пофиг, да, ну куда ты пошел, почему там быть. Но им важно понять твое аналитическое мышление. То есть, если ты скажешь, что там девок много, и мне там было хорошо, что в принципе так и было для меня, то, конечно, это не очень.
То есть ответ неверный.
Ответный. А нужно сказать, что типа...
А если скажешь, что было много симпатичных мальчиков?
Намного лучше. Намного лучше.
Вот, но нет, там нужно говорить, что типа я там проанализировал, что там как бы мне кажется, что я лучше там себя буду чувствовать из-за того, что это, и то, ну, всякая херня, короче. Вот. Ну, это знаешь, ну, конечно, это все приобретается с опытом. И, конечно, наглости прибавляется, когда прибавляется уверенности в себе. С точки зрения навыков, экспириенс, и все остальное, сертификатов тех же. То есть, когда уже не ты бьешься за место в компании там с другими кандидатами, а когда компании за тебя бьются, вот это уже можно тогда уже играть как хочешь. Уже можно ставить свои правила.
Ну, Леонид, я тебя хочу предупредить. Я, конечно, тебе желаю всего наилучшего, чтобы за тебя бились. Но ты не представляешь, как быстро ситуация поворачивается. Вот сегодня за тебя бились, а завтра ни за кого никто не бьется. Рынок поменялся, и все.
Не, ну это ясно. Но как бы рынок уже был в большой жопе недавно, и как бы на мне это никак не отразилось. Наоборот.
Ну, потому что хотя у тебя еще были топовые навыки.
Ну и все-таки ты не ответил на второй вопрос. Что у вас есть, кроме кучи сертификатов, что позволяет успешно работать с клиентами?
Опыт. Я даже не знаю, что сказать. Опыт.
Ну а где его приобрести? Кроме 10 лет работы.
Ну как, где его? Нет, кроме 10 лет, надо только работать. Только работать. И делать самое главное, делать выводы. Вот. Потому что есть люди, которые там у нас консультанты сидят, работают в HP там, по 15, по 20 лет, и как бы зарабатывают меньше, чем я.
Ну вот я бы еще сказал, я думаю, что еще нужно лезть на рожон и хотеть большего, чем у тебя есть в данный момент. Ты
так... Ну это да, нужно быть голодным.
Да, то есть надо себе ставить задачи больше, чем решено. То есть никогда нельзя сидеть спокойно.
Да, нельзя успокаиваться. Я чувствую, допустим, вот я сейчас успокаиваюсь немножко, где я сижу, потому что мне хорошо там, да? Вот, это плохо, на самом деле, для карьеры. Это для карьеры ничего хуже быть не может, как быть где-то comfortable, да?
Ну тогда вот. Моя карьера просто на взлете.
Почему? Ты не comfortable?
У меня сейчас ощущение такой горелки под задницей, на максимум включенной.
Да, но если ее выключат, у тебя начнется свободное падение. Знаешь, как дирижабль с горелочкой. Летел, летел.
Да? Ну, не знаю, не думаю. Почему? Нет?
Ну, ладно.
Пусть включают. Я не против.
Номер два. Я еще студент и подрабатываю разработкой мелких проектов. Фриланс. И как консультант, и как разработчик. Скажите, если я хочу работать в консалтинге, что нужно уметь и знать?
Ну, слушай.
Ну, давай я буду.
Ну, что-то вы...
Я так... толком про консалтинг хорошо. Ничего не знаю.
Ладно, стал... начну. Первое, что нужно уметь, нужны communication skills. То есть, вы, если вы начнете махать флагами, передо мной, где написано Java или C++, или еще что-нибудь, это для фрилансера это не очень годится. Первое, нужно быть вежливым, аккуратным и почтительным с другими людьми. Это первое. Я могу, кстати, вам рассказать примерчик, который пришел очень недавно, вот на этой неделе. То есть, просто такая ситуация была. Короче, мы работаем сейчас над одним проектом, и у нас команда работает одна. И вот там нужно было использовать один компонент. И был выбор. Либо взять компонент купить, либо взять компонент, который когда-то старым разработчиком лет 7-8 назад делался. И вот мы сравнили эти компоненты. Нам дали код того старенького. Там было написано достаточно много кода, который может нам помочь, но надо будет кое-что переделать. С другой стороны, есть новый красивый фэнси компонент, который можно купить и... на базе его все делать. И вот нам делают такой conference call. Нашли этого парня, который там 7-8 лет назад делал тот компонент. Нам он показался неплохим. И вот нам сделали такой звонок. Ну, чтобы мы поговорили с разработчиком, с основным. И, значит, на звонке был тот разработчик, еще там несколько человек с разных частей Америки. Вот, я был. И был парень, который находился, ну, в России. С нашей же команды. Ну и началась беседа, все. Вот. А беседа началась с того, что как только я познакомился с этим мужичком, который делал этот компонент, я ему сразу рассказал, что у него очень классно написан компонент, и мы очень рады, что наконец мы его увидели и с удовольствием будем с ним работать. Дальше пошла такая техническая беседа, там, ну, про какие-то конкретные вещи. Ну, все, разговор закончился. И этот мальчик нам, кстати, с удовольствием все рассказывал, как и что, и как он делал, и что он делал, и если надо звонить. В общем, хороший такой, friendly парень. И когда мы положили трубочку, этот парень, который из России, мне говорит, сразу же после звонка, говорит, о, ты слушай, я так удивился, а он тоже этот компонент смотрел, он говорит, ты начал разговор с того, что ты начал его хвалить. Я бы, говорит, никогда так не сделал. Ну, разбирали его компонент, он не самый хороший, там надо работать, ну и делался когда-то, черти когда, и все такое. А вот ты начал его сразу хвалить. Для меня это естественно. А он говорит, что у нас никогда бы так не строили разговор. Ну, разработчик что-то сделал, ну, сделал и хорошо, и пошел вон. А, но по сути, ты же, у меня идет уже это автоматически, я же понимаю, что этот человек сделал нечто, которое нам будет полезно. Мы будем разбираться, мы можем на что-то нарваться, нам надо с ним общаться, нам надо с ним будет, может, ему позвонить, спросить, попросить о какой-то помощи. То есть сразу нужно контакт, сразу нужно сделать так, чтобы он к нам открылся, чтобы он нас полюбил. А дальше уже там свои if statements и всякая ерунда, это потом. То есть консалтинг бизнес это communication в первую очередь. Это первое. Научиться слушать того, что нужно заказчику, и показать уверенность в том, что ты это можешь сделать. Но опять же, уверенность не будет на пустом месте, надо иметь некий опыт, надо знать материальную часть и все такое. Но вот я считаю, что для фрилансера нужно две вещи. Первое, хороший communication skills, умение поддержать разговор. И второе, очень железно уверенность в себе, чтобы я, когда тебя нанимаю как фрилансера, чтобы я это услышал, что если я тебя возьму на проект, вероятность успеха большая. У меня мало очень времени. Я принимаю интервью, допустим, у разных людей, у фрилансеров, которые я хочу взять на проект. Я не могу за полчаса, ну, прямо уж досконально понять, есть некий риск. Хотя у меня и опыт, и то, и все. Я все равно рискую. А вдруг не того возьму. Поэтому ты со с той стороны забора должен сделать все, чтобы я понял, что ты действительно знаешь, о чем ты говоришь, и ты уверен в том, что можно это сделать. Ну, я бы вот это все, что я бы сказал. Леоник?
Да, ну как бы консультанты разные бывают. Ты говорил про фриланс, есть sales, post-sales и все остальное, да?
Ну, вопрос да. был про фриланс.
Да, ну именно что... Да, умение общаться здесь самое главное. То есть как бы технические знания тоже важны, Но всего знать нельзя. И я это все начинаю понимать больше и больше. То есть, как бы, когда я пришел из разработческой среды в pre-sales, да, я действительно мог сказать, что технические знания у меня одни самых, ну, наверное, может быть, самые лучшие даже команды. Вот. Но время идет, я уже не программирую, я чувствую, что мои знания материальной части чуть-чуть ухудшаются, но на моей работе это никак не отражается, потому что появляются другие навыки. То есть, если что-то не знаешь, всегда можно сказать, что можно take it offline, да? То есть, как бы, как это сказать по-русски?
Поговорим после об этом, да.
Да, мы типа об этом потом поговорим. И так далее, и так далее. То есть, технические знания, на самом деле, для консультанта не самые важные. К сожалению или к счастью, не знаю.
Коммуникация, умение себя продать. А опять, без уверенности в себе не будет такого
умения. Да. Именно, да, уверенность в себе, умение общаться и так далее.
Но опять же, вот возвращаясь к первому вопросу, то, что Леня сказал, что надо быть голодным. Вот, наверное, это тоже можно в кучу добавить. Надо быть голодным. Надо хотеть быть лучше, хотеть добиться. Потом коммуникейшн, а потом уверенность появляется. Ну, мистер из Германии.
Фриланс. Консалтинг,
без понятия, черт его знает. Без понятия,
ну, честно говоря, ну вот у меня есть один парнишка в моем проекте, парнишка, но парнишка сильно старше меня. Но вот он пришел из фриланса. Да. То есть он тоже работал в проектах разных. Последние лет, наверное, 10 в Яве в основном. И он прыгал из проекта в проект. Я думаю, что это типа консалтинга, да?
Наверное.
Потому что у нас, насколько я знаю одного чувака, который работает консалтером в компании, то есть он его продает компания. Но в основном люди пытаются все-таки тогда уже сами как-то крутиться, потому что, ну, финансово это выгоднее. В принципе, какая разница, как прыгать из проекта в проект, если есть достаточно работы. Все равно как бы не привязан к месту. И, конечно, на себя работать выгоднее. Ну и я тоже замечаю, что у него такие свойства, которых у других ребят у нас на фирме нету. Вот та же вежливость просто сквозит. Такое-то желание понять, какая-то такая вот... Ну, вот именно даже не техническая сторона, да, а поведение и фидбэк, я бы сказал. Есть постоянно такой живой настоящий фидбэк. Нет ощущения, что задание уходит в какую-то бочку, а потом оттуда в какой-то форме когда-то возвращается. А вот какое-то такое ощущение того, что работа идет... Все окей, как бы процесс идет.
У него есть заинтересованность в том, чтобы его контракт продлевался и шел дольше, если ему у вас нравится. То время,
нет, он у нас на постоянном месте.
Он был раньше. У него это осталось просто, да, это уже отовезло. Да, да, да.
Он сказал, что ему надоело, и он хочет нормальную постоянную работу.
Хотя между нами, да, Ник, я ничего не хочу плохого сказать. Но я могу понять, если он хочет уже осесть, типа если он там предпенсионного возраста, но в принципе человек, который был на своих хлебах, сесть куда-нибудь служащим довольно сложно. Я думаю, что, может быть, если у него представится возможность, он соскочит.
Ну, окей.
Ну, да, действительно, ну и что?
Ну, пока он нам помогает, я очень...
Пока, да, enjoy your life пока.
Конечно. Любой может соскочить, и пока постоянно вместе работа может точно так же соскочить.
Вопрос Будаму, номер 3. Насколько в Америке выгодно работать контрактором по сравнению с постоянным работником? Вот. Ну, тут, наверное, кто-то хочет опять цифры и факты. Вот если я 3 рубля возьму здесь, то будет то. Я вам советую следующее. Если вы зайдете ко мне на блог, там вот книжки у меня сверху стоят. Вот самая правая книжка, я не помню, а может она не самая правая, но она бесплатная. Называется Enterprise Software Without the BS. Enterprise Software без булшита. Это книжка бесплатная, она электронная. Я ее написал пару лет назад. И там я как раз рассматриваю всяческие такие варианты. И в частности я взял один пример, то вот я Мэри, работаю там как служащая в таком-то месте, а ей дают такой-то оффер как консультантам с почасовой оплатой. То есть я там просто расписал, как можно сравнить Apple, как говорится, как можно сравнить зарплату с бенефитами или просто почасовую ставку. Поэтому, но я хочу сказать, что в Америке конкретно, если вы хотите работать консультантом, то это должно иметь какой-то смысл материальный. Потому что у консультантов других, как есть такое слово, perks, никаких других perks нету, кроме денег. То есть ты пришел на работу, тебе почасовая там дневная ставка у тебя заплатили, ты ушел, все, тебе никто ничего не платит. Никаких бенефитов, ни отпусков оплаченных, ни пенсионных планов, ничего. Поэтому, если у служащего сумма полной компенсации – это пакет, где зарплата – это одна из частей, то у консультанта это не пакет. Поэтому то, что у консультанта повышена, ну, то есть более высокая часовая ставка, когда он работает, когда он, как говорится, billable, это естественно, это нормально. Поэтому, если вас интересует просто цифра заработанных денег, и вы понимаете, что вы можете работать постоянно и с маленькими перерывами, а в идеале вообще без перерывов, с контракта на контракт, то имеет смысл работать консультантом. Если у вас ситуация какая, ну, по любой причине, у вас может быть семейные обстоятельства, которые требуют сидеть на месте, у вас может быть, не дай бог, какая-нибудь болезнь хроническая, вам нужна очень хорошая страховка медицинская. Вот такие вещи, ну, а может быть, вы просто боитесь пройти лишнее интервью, и вы не чувствуете себя комфортабельно, меняя разные коллективы постоянно и много в течение года, то лучше, конечно, сидеть служащими и не дергаться. Поэтому каждый должен решить для себя, спросить себя, но материально, если вы хороший консультант, в Америке выгоднее. И я вообще советовал бы любому человеку попробовать хотя бы какое-то время. Если вам не понравится, значит, пойдете и будете работать служащим. А очень легко здесь, тем более, это сделать. В Америке это называется to incorporate yourself. Ты можешь открыть корпорацию сам, там, за каких-то там $400, и все, ты уже не Леник, например, а Леник LTD, Limited. Или, да. Ну, или что-нибудь такое. Или там Леник Inc. Incorporated. И все, и тогда уже идет корпорация, корпорация платит деньги, а дальше вы уже сами решаете, что с ними делать. Очень много бенефитов по налогам. То есть многие вещи, которые у нас платят после налогов служащий, то если ты работаешь консультантом, причем ты инкорпорирован, и это называется on the corp-to-corp basis, то есть корпорация платит корпорации, то она, налогов с вас никто не берет. И тогда уже, естественно, люди пытаются найти всякие варианты. То есть, скажем, я на машине ездил, а это же business expense, расход. Значит, это платится до такса в эти все деньги. Книжки я покупаю, это до такса, я на бизнесе их покупаю. Компьютеры я покупаю, да. Ну и так далее, поездки и все такое. То есть пытаются каким-то образом уменьшить результирующий налог, чего нет у служащих.
Согласен. Но ты знаешь, это опять же зависит. Как бы если ты работаешь консультантом, ну фриланс, скажем так, то по службе, конечно, ты уже никакого продвижения по службе быть не может.
Службы-то нет.
Да, службы-то нет. Ты будешь обезьяной всю жизнь, например.
Послушай, консультанты работают за деньги. Бывают разные консультанты. Бывает консультант, который очень хороший программист. Просто сидит и программирует.
Понятно.
Может получать много денег. Бывает консультант, который менеджмент-консалтинг.
Нет, понятно. Даже ты не дал мне договориться. Я просто хотел сказать, что консультанты, они наемные рабочие фактически. Да? Наемные на короткое время, какой-то короткий срок. И, конечно, они бывают, опять же, разных уровней. Тот же программист может быть какой-нибудь там скобки расставлять, да, что там скобки проверять, что все выставлены правильно. А может он быть какого-то там уже другого...
Компилятор, камон. То не программист, то компилятор, который скобки проверяет.
Ну, придирайся. Ты понимаешь, идея идет.
Сучу.
Да, то есть можно работать фрилансом на разных уровнях. Вот я к чему все это говорю. Вот, поэтому... Желательно, вот я, допустим, знаю очень много людей, допустим, в сети. Они работают, допустим, в компании какой-то на постоянной работе, очень долгое время. То есть продвигаются по службе. Когда они дойдут, допустим, там, или project manager, или архитектор, или что-то еще, тогда они уже уходят фрилансом. То есть они будут получать контракты на эту работу. То есть на высоком уровне работы, фактически. Потому что, опять же, фрилансер рознь, скажем так.
Кстати говоря, прикол такой, я сейчас только вот не помню источник, но где-то написали, что в Германии в пик кризиса средний заработок фрилансеров стал ниже, чем средний заработок наемных этих разработчиков.
Понятно.
Опять же, это не факт, что, допустим, кто работает фрилансом, будет зарабатывать больше того, кто работает на постоянке. Вот у меня есть, допустим, знакомый, он тест-менеджер в одном банке, в инвестиционном сети. И он, знаете, сколько? Уже 42 года. Ну, довольно успешный человек. То есть, ну, именно, да, работает по контракту, именно как тест-менеджер. Он зарабатывает меньше меня. Причем он будет тест-менеджером, пока он не умрет.
Да? Фрилансером, да?
Да, фрилансером.
Ну, мы ему желаем долгих лет жизни.
Да, понятно. Но у меня-то карьера будет идти вверх, будем надеяться. Понимаешь, я могу получить... то есть, только вверх, только выше.
Вообще, когда я читал книжку однажды про создание своего бизнеса, там было на первой странице, по-моему, написано. Это была какая-то классическая книжка, что если вы... Если у вас есть альтернатива работать в крупной компании, учтите, что крупные компании с удовольствием делятся своими доходами с успешными работниками, поэтому работая в крупной компании, вы можете заработать больше, чем имея свой бизнес. Там было вот такая, вот на первой странице было написано.
Это очень зависит, я тебе скажу.
Потому ну, что... Да, ну, делятся с успешными работниками.
С успешными работниками это тоже очень такое растяжимое понятие. У нас есть консультанты, которые были... Вот я тебе говорю прямой, мой начальник сейчас. Да, он был консультант года в HP несколько лет подряд. То есть они каждый год выбирают во всем мире консультанты, которые там, знаешь, кик-ас, настоящий такой крутой, больше сделал. И я попросил, сейчас он стал мой босс, я попросил у него повышение по службе. Он говорит, слушай, если тебя повышу тебе зарплату хоть чуть-чуть, ты будешь зарабатывать больше меня. О чем он говорит? Что, он неуспешный работник? Успешный для консультанта успешнее не бывает. Успешнее, чем он. С точки зрения вот, карьеры и всего остального. То есть он... Он младше меня на год, между прочим. И там, знаешь, вы это в небесах
летает. А создатель Фейсбука младше тебя лет на 10?
Ну что? Ну, нет, я не об этом. Я тебе просто говорю, что человек по карьерной лестнице намного выше, чем я, например, да? Но зарабатывает на какие-то там несколько фунтов больше. То есть, ну, я даже не знаю, что здесь...
Бывает.
Все сказано.
И может он тебе просто соврал, чтобы тебе сделать?
Нет. Нет? Нет, он кореш, он друг. Корешок.
Ну понятно.
Ну хорошо.
Давай на следующий вопрос.
Давай следующий, да. Какие подкасты вы слушаете и какие сайты, связанные с IT, читаете?
Я сразу скажу,
нет. Никакие, Леня.
Ты знаешь, что такое подкасты, Леник?
Где-то слышал, не помню, что такое.
Ну, кастык.
Так, Даник,
ваш я читаю сервер-сайт, Java Lobby и еще какой-то один. Не помню.
Это, наверное, самый интересный. Специально не хочешь нам сказать. Какой-то один.
Да, я три сайта читаю. Читаю
первый, второй, третий.
А я не помню, они у меня висят сверху, как эти, как RSS-ки, знаешь. Я их там прокликиваю, эти новости. Я особо там наверх не смотрю.
Ну и что там пишут, Дань?
Ну, всякое пишут, всякие новости, там про всякие скалы, про всякие груви, про всякие там Явы 7. Интересно.
Ну,
читаю с удовольствием.
А какие подкасты ты слушаешь?
Никакие. Мне кажется, что подкасты про IT – это хрень. Ну, Бермудский треугольник пару раз слушал. Больше.
Ой, я слушал No Bullshit IT.
Я тоже слушал
No Bullshit. Да, хороший. Ну, это классический какие-то. Хотя, кстати, я, знаешь, полгода уже не пишу. Надо сесть и записать.
Хотя я хотел Будаму.
Не, я сейчас слушаю с удовольствием.
Спасибо. Спасибо, Леник. Спасибо. Это... Да. Так, ну я что я могу сказать? Я очень мало читаю таких сайтов. Знаешь, чукчи не читатель, чукчи писатель. Я их пишу. Вот. Ну а из того, что я читаю обычно по какой-то теме. И сейчас оно все пошло, на самом деле, от Твиттера. Я когда-то читал там... InfoQ. Есть такое, они присылают всякие letters, как это называется? Ну, имейлы, рассылочки. У них неплохие статьи бывают. InfoQ называется. Q как буква Q. Что еще? Когда я много лет писал сам в Java Developers Journal. Вот. Ну, потерял интерес совершенно. Есть какие-то сайты, есть какие-то фид-агрегаторы там. Опять же, по Java есть. Но... Понимаете, когда я был с этой стороны, зная, как это все делается, я обычно ищу то, что мне надо. Ну, то есть я как бы уже знаю, что мне надо. Если в Твиттере появляется какая-то темка с правильным названием статьи, я могу пойти и прочесть, неважно на каком сайте. Я предпочитаю читать книги. У меня много книг по программированию, и мне кажется, что это более фундаментальное чтение, чем чтение отдельно взятых сайтов. Хотя читать сайты тоже полезно, потому что там более свежая информация, пока книжка выйдет, то... А там уже все написано.
Большая проблема у книг, да.
А теперь, что касается подкастов. Подкастов, сейчас, я не знаю, нет подкастов нормальных. Ну, то есть я слушал, я не знаю, почему Даник это не сказал, раз уж ты все читаешь по Java. Есть подкаст, который называется Java Passy.
Java что?
Java Passy. P-O-S-S-E. Java Passy.
Ну, это похоже на пусси, но он через
О. Да, не пусси, да. То есть, если пусси закруглить, то получится posse. Я думаю, что это, наверное, переводится как пассия, хотя я никогда не смотрел. Java posse.
Posse, я тебе скажу, я слышал это слово, сейчас я узнаю.
Да, значит, там 4 человека ведет, грамотные ребята, уже 300 подкастов записали, приходят регулярно, о джавовских конкретно вещах, и там же ты про свои груви и скалы послушаешь. Так что это подкаст нормальный, мы его можно слушать, и он на хорошем уровне идет. Дальше, какое-то время Джоэл Сполский там с Джеффом Этвудом записывали подкаст, наверное, года или полтора, пока они делали Stack Overflow. Они делали подкаст таким же названием. Мне вообще нравится Джоэл Сполский, поэтому я его слушал. Вот. Это второй айтишный. Дальше я слушаю подкасты. Давай-ка сейчас у меня на моем айфончике. Я, кстати, вчера обновил, купил 4-й айфончик.
О, поздравляю.
Спасибо. Я вам сейчас скажу.
И как он?
Ну, хороший. Ну,
то есть... А ты его пробовал этого пальцами там за это?
Да, держать там его нужно через этот, задницу.
Это больше этот раздули, слушай. А? Да. RIA Weekly. RIA Weekly. RIA, Regional Application Weekly. Есть такой подкаст, вот у меня есть. А какой еще? А, ну я слушаю The Slack Show. Такой есть подкаст. Но это опять специфичный по нашим делам. Я, так как я, мне нравятся маки, с некоторых пор, последние там два года. Я слышал, есть такой подкаст, называется Mac Break Weekly. Mac Break Weekly. Вот это просто это такие сплетни на тему, разговоры там про устройства, которые выпускает Apple. Ну, в общем, мне нравится это дело иногда послушать, такое отдыхающее. Это не совсем техническое, но отдыхающее. Ну вот и все. Мы больше слушать нечего.
Знаешь, я вообще хотел бы оговориться. То есть вот как бы из общедоступных подкастов и сайтов я ничего не читаю. Да? Но у меня есть очень много материала, через который я должен проживать вот в течение дня на работе. То есть у нас всякие там есть обзоры рынков, там competitive intelligence, все вот такое.
Ну это какие-то аудио или это какое-то чтение?
Это и бывает и чтение, бывают статьи, но бывают и подкасты. Бывают именно вот или аудио, или даже с видео иногда. Но обычно с видео они очень короткие. То есть там обычно, если вот, допустим, там HP каждую неделю покупает какую-то компанию, например. Вот на прошлой неделе они купили
портфолио. По пьяни, как грустнется.
Слушай, это вообще. Там наше портфолио уже становится такое, что в нем уже никто разобраться не может. Веришь бы там, нет?
Верю. То есть там... Ну, потом обычно вы разделитесь на всякие подразделы и распадетесь на куски.
Сил больше нет. Каждую неделю. Вот я вот этот месяц был каждую неделю на тренинге. Каждую новую программу, которую я должен знать. Это вообще. Голова пухнет. И именно из-за этого есть у нас обзоры постоянно, вот обзоры рынка. Там IBM что-то выпустит, нам, у нас подкаст про этот продукт IBM, например. Где мы лучше, где мы хуже. Или там выпустит, допустим, продукт, я не знаю, Oracle выпустит что-то, мы тоже. То есть мы соревнуемся со всеми, например. Или Software AG, или все остальное. Вот Fortify, например, мы купили Fortify недавно. Вот, был подкаст про Fortify.
Ну, ты должен быть эрудированным, так как ты пресейлс, под тебя там какой-нибудь там умник скажет у клиента, вот, вы такую-то делаете,
а почему не такую? А ты говоришь, а у них вообще говно!
Да, да.
Так говорить нельзя в пресейлс, между прочим, потому что тебя за это могут засудить. Вообще, о соревнованиях нельзя, ну, о конкурентах нельзя говорить вообще никак. Ни хорошо, ни плохо.
Некоторые продукты наших, некоторых конкурентов, названия которых я называть не буду, не очень хорошие.
Понятно.
Нет. Пресейлс, на самом деле, мне сначала казалось, что там сейлс, пресейлс там это просто, и там сейлс это тоже не особо. Но чем больше я работаю, тем я больше понимаю, на самом деле, целая наука. То есть это не только технические знания и умение общаться, это еще психология и все остальное. То есть там очень много своих тонкостей. И действительно успешные продавцы, вот, ну, сейлс типа, они, конечно... толковые. Они в себе как бы объединяют очень многие качества. И из-за этого они и зарабатывают, соответственно.
Ну, качество переходит в количество.
А. Да. Шелестящее, шуршащее, извиняющее количество.
Номер 5. Что вы думаете о патентах на программное обеспечение алгоритмы? Они тормозят или помогают развитию IT? Насколько я слышал, в Европе хотят отказаться или уже отказались от патентов на ПО. Это правда? Ну, расскажите, европейцы.
Я о них не думаю, о патентах на ПО. Я считаю, что они тормозят и помогают развитию IT абсолютно в равной степени. Это палка о двух концах. С одной стороны, патенты помогают развитию, потому что компании могут вкладывать в какие-то разработки. и двигать, так сказать, все, весь процесс, то есть вбухивать деньги, не боясь то, что кто-то у них это стащит. С другой стороны, конечно же, особенно какие-то банальные патенты, они очень сильно тормозят, потому что другие компании боятся сделать какую-то совершенно банальную вещь, типа one-click sale Amazon, да? Совершенно ничего в этом groundbreaking я не вижу. То есть, ну хорошо, он купил с одного клика, ну и что? So what? Почему это нельзя использовать на другом сайте? Не понимаю этого. Такие вещи, конечно, тормозят, скорее тормозят. Или когда Oracle начинает на какие-то такие вещи, там, которые давно были в Java. Ну окей, конечно, там они говорят, что это уже не Java, вы там что-то переписали. Но все равно, это все, конечно, так. Нехорошо пахнет, скажем так. А насчет отказа от патентов, нет, такого, конечно, нет, но в Европе запатентовать что-то связанное с софтом супер-мега сложно. Вот это вот такой способ борьбы.
Нет, это не сложно. У меня у самого два патента в этой области именно.
Они тебя не тормозят, Леонид?
Они меня затормозили на 2 года. Из-за этого я просидел в говне. 2 года зарабатываю копейки. Нет. Дело в том, что... Ладно, не обо мне будем говорить. Дело в том, что большие компании, как вот, допустим, HP, там, IBM, BT особенно, BT, или другая компания, Xerox, у них задача в R&D, например, да, Research and Development, запатентовать как можно больше технологий. Даже там, даже если это кажется абсолютно никому не нужным. Но вот они обязательно запатентуют. Почему? В надежде, что когда-то там, в каком-то будущем, кто-то там что-то придумает, да?
И тут выхожу я в белом костюме.
И тут выходят они и судят их.
Пальчиком таким, указательным таким.
И заслуживают. Да, они, значит, эти попадают на денежки. Вот, конечно, это, наверное, тормозит, скорее всего, развитие, но, с другой стороны, деньги вкладываются в research, да? Как бы по-другому, наверное, может быть, это было гораздо меньше финансирования этой области. Так что не знаю, трудно сказать. Я, кстати, об этом никогда не задумывался, но вопрос интересный. Да. Не знаю. Ответ такой, не знаю.
Я, со своей стороны, могу сказать, что это все, конечно, о деньгах. То есть, я не думаю, что они остановят процесс развития IT в какой-то мере. То есть, но каждый хочет себя прикрыть, и каждый хочет оторвать кусочек из общего пирога, если есть возможность. То есть вынуть из широких штанин там патент, сказать, ага, я это уже делал и запатентовал, а вы это делаете. О. То есть все большие компании будут всегда судить друг друга в надежде получить кусок от общего пирога. И в свое время, скажем, когда-то приходил Билл Гейтс к сановскому Джонатану Шварцу требовать какие-то свою долю. За то, что те сделали open office, у них это, какие-то идеи были запатентованы в офисе майкрософтовском. Потом приходил к нему уже туда же, к Шварцу, Стив Джобс из Apple, начал наезжать на них тоже с какими-то вещами с джавовскими или с операционной системой. По-моему, с Open Solaris он наезжал, связанный с Unix, а он ему ответил тоже: а ты тоже, дружок, нечистый, Mac OS ваш дорогой, тоже это на Unix построена система, так что не дергайся. Сейчас Oracle хочет оторвать кусочек у Google за Android. Ну, ну в принципе, оно все время будет проходить. Сейчас, конечно, джавовские ребята все там въелись, мол, как так, нашу Java пытаются обидеть и все такое. Но я хочу вам сказать, что не нервничайте особо, Java никто не обидит. Наоборот, мне кажется, ну и, собственно, у меня есть определенная инсайдерская информация, что Oracle вкладывает деньги в Java и делает это более, как сказать, commercial и правильно, с точки зрения бизнеса. В то время как вот этот парниша с хвостиком Джонатан Шварц, который блогер был и CEO компании Sun Microsystems, спустил ее в унитаз, всю компанию Sun Microsystems. Все было open-source, моделей никаких не было, как зарабатывать деньги, поэтому не спешите хоронить Java. В Java сейчас Oracle начал вкладывать большие деньги, а Oracle с Google разберутся, договорятся. То есть вам, короче, мужики, мужикам, как говорится, паны дерутся, а у мужиков лбы трещат, поэтому не волнуйтесь и не поднимайте шум. Все будет нормально. И, кстати, я буду на конференции Java One, самая большая джавская конференция, через 3 недели в Сан-Франциско. Там должны быть сделаны важные объявление, что касается Java, и там скажут, что не волнуйтесь. Кстати, JavaFX тоже. Похоже, Oracle собирается в них вкладывать дальше. Ну, одним словом, патенты хорошо, они никого не остановят. Всегда все договорятся, и IT будет двигаться и развиваться. Вот мой ответ Кирзону. Так, номер 7. Тут я не специалист, поэтому вы сами, ребята, ответьте на него.
А, ты 6 забыл.
6? О, угу. Я 6 забыл. Это ко мне лично. Ну, я быстро расскажу. Как я начал организовать компанию в Америке? Ну, во-первых, компания – это я. То есть это в 1996 году, как только я получил право здесь работать где угодно в Америке, то есть мне нужно было там пройти через рабочую визу, грин-карту, то я уже тогда понимал, что лучше всего работать на себя, ну, по крайней мере, для меня. И я тут же стал независимым консультантом, сделал корпорацию, как я вам уже и говорил. Ну и все, и я сказал себе, все, не буду работать full-time служащим. То есть надо себя поставить, надо себе сказать, не буду и все. Ну и надо искать, начинать искать контракты, как компания. То есть, ну вот так я и работал, искал контракты, ну и то есть, держать себя в форме, всякое такое. И работал как компания, но я был один. Я был один. Вот, потом в определенное время я встретил двоих других ребят, у которых тоже была компания своя. Вот, и по техническим причинам мы решили, что надо идти в определенную сторону, а именно в Rich Internet Applications, и мы решили не объединить ли нам компании. И мы, в общем-то, я считаю, правильно сделали в плане того, что мы правильно поняли технологию, которая тогда, 4 года назад, только начиналась. Это вот это было Adobe Flex, Adobe купила Macromedia. И мы решили вкладывать туда, и так как у нас, и у меня, и у моих двух партнеров был очень сильный опыт уже к тому времени в разных вещах, и мы вложились, пошли и начали в эту сторону копать. Вот, написали книжку такую advanced и начали, то есть нас заметили сразу, потому что никого не было тогда. В этом тоже очень важная вещь. Ну, а дальше уже, дальше начали продолжать, то есть начали получать работу, контракты, там, нанимать людей и все такое. Таким образом это получилось у нас. Ну, у каждого по-разному. Ну, первое, надо, как говорится, знаете, как один еврей пришел к Рэбе и говорит, Рэбе, ну, так и так, все выигрывают там хоть что-нибудь в лотерею, а я никогда ничего не выигрываю. Ты не можешь там с Богом поговорить, чтобы замолвить за меня словечко, чтобы я тоже выиграл в лотерею. Он говорит, хорошо, иди. Тот ушел. Месяц проходит, он идет опять, он говорит, Рэбе, ну слушай, месяц прошел, я опять ничего не выигрываю. А тот говорит, а билет лотерейный ты купил? И смысл какой? То есть надо начать. То есть как организовать компанию? Вы не организовываете компанию из 200 человек, вы организовываете компанию из одного человека. Станьте фрилансером, станьте независимым предпринимателем, как это на Украине. Начните искать контракты, потом и пытайтесь, ваша задача главная, суметь нанять себе еще одного человека. Когда у вас будет контрактов больше, чем вы можете сделать, наймите еще одного человека. Потому что, как говорил Карл Маркс, только наемный труд – это путь к победе. Поэтому для вас первая задача сделать компанию из одного человека, вторая задача сделать компанию из двух человек. Когда у вас это получится, когда вы наймете первого работника, тогда вы будете понимать, как нанять второго, третьего и так далее.
Да, наймете секретаршу, жизнь удалась уже. Все.
Да. Писли, правильно.
А если двух?
Да. Да. Ну хорошо. Все, я ответил. Это был вопрос ко мне, я ответил. 7. Это вопрос теперь к вам, кстати. Даник, давай даже и читай сам.
Окей. Okay. Расскажите о системах преддипломной производственной практики студентов вузов у вас. Сталкивались ли вы с практикантами в своей работе? Очень быстро. Все зависит от вуза. В университете, где учился я, не было ни той, ни другой. У нас было две практики внутри вуза. Одна маленькая на семестр и одна большая на 2 года. Это были практические работы проекта с кучей всяких аспектов. Очень принята производственная практика при получении среднего образования и вот такого немецкого высшего, это называется Fachhochschule. Это что-то типа русских институтов, а не университетов. Они действительно очень любят посылать на производственную практику. Я практики никогда не делал. С практикантами сталкиваюсь постоянно, у нас на работе их много. В основном это ребята, которые получают или среднее образование, или вот это вот образование Fachhochschule, о котором я говорил. Все.
Леник.
Ну, я сам был практикантом на каком году? Ну, когда мастера делал. Я работал 4 месяца в маленькой компании. Кстати, это единственный случай, когда я работал для маленькой компании. Вот. Мне, конечно, там все противило. Они предложили мне остаться там, но я не захотел. И... Ну ладно, это не важно, это к вопросу не относится. Ну и что? Аж как... Подожди, какой вопрос?
Сталкивались ли вы с конкретной своей работе?
Ну, значит так, есть такой вариант. В университете, когда ты учишься, рано или поздно придется писать проект. И можно писать его внутри университета, как ты сказал, а можно, допустим, иногда бывает возможность пойти и, значит, писать его в какой-то конторе, в какой-то команде. В этом есть свое преимущество. Почему? Во-первых, по окончании университета ты можешь уже на CV на своем написать, что у тебя был опыт. Это автоматически тебя уже в совершенно другое положение ставит при поиске на работу. Во-вторых, если ты, допустим, работал где-то, тебе компания понравилась, и они, как правило, ну, если все нормально, они предлагают тебе работу, потому что они тебя уже знают. Если ты прижился, все нормально. То есть так люди попадают, допустим, у нас несколько людей попало в инвестиционные банки после вот окончания университета, сразу же практически. То есть там, допустим, JP Morgan, тогда это был JP Morgan, не JP Morgan Chase. Это был, JP Morgan набирал всего 11 человек в Лондоне. А у них было 10 тысяч заявлений на 11 мест.
Ого.
Вот так. Поэтому проходить практику в какой-то компании, вот в такой компании, где конкуренция высокая, ну, имеет смысл, скажем так. Имеет смысл. Mm-hmm. По любым причинам. По любым. Даже если ты попадешь, это хорошо, не попадешь, у тебя уже опыт есть, попадешь.
Не, но это имеет смысл только если тебе это нужно. Если это не нужно, это большой вопрос, имеет ли это смысл. То есть, если тебе это нужно для образования, есть такой пункт. То это да. А если нет, тогда лучше найти подработку в компании, подработать бабла.
Понадобится в любом случае.
Нет, слушай, какой опыт? Ну вот у меня не было практики, что сразу после универа я нашел работу. Еще до того, как написал диплом. И зарабатывал нормальную зарплату на наемного работника. Если я потерял время... Что?
Если бы год назад... Это ты хороший сказал. Если бы год назад искал в Лондоне работу...
Слушай, я искал в то время, когда нам сказали, что вообще работы нет. Это было еще хуже, чем вот сейчас во время кризиса. Я закончил это в 2004 году.
Полно людей, которые сейчас сидят вон это, заканчивают университет и не могут найти ничего. Это на самом деле...
Я считаю, что если не нужно проходить практику, а в это время можно ускорить свое образование и побыстрее выйти с диплома, то лучше выйти с диплома побыстрее.
Не, у вас может побыстрее. У нас в стандартное время. Вот. А, есть еще специализированные курсы. Они называются sandwich courses. То есть, как бутерброды, да? То есть, ты учишься 2 года, потом у тебя есть целый год практики,
а потом вот это у нас на среднем образовании используется. При среднем образовании.
Вот у нас это университетский мастер, диплом мастерский. Вот. А значит, последний год опять в университет. И как раз вот соседский мальчишка, он пошел в университет, я ему посоветовал сделать именно так. Потому что время плохое искать работу. То есть можно, есть такой вариант того, что, конечно, ничего не найдешь вообще сейчас. И таких людей много. Вот. И дела.
Ну да. Ну, кстати говоря, это я говорил все о информатике, конечно. Но в нашем же университете у меня подружка учится на экономике, вот она делает практику, обязательно практика, 4 месяца. Так что, да. По-разному. Ну что, ну, поехали дальше?
Поехали дальше, да. У нас называется internship, это практика.
Да,
как правило, ничего несерьезного не делают, за исключением очень маленьким исключением каких-то небольших, каких-то взятых маленьких компаний. Но все пытаются найти на лето какой-то интерншип, чтобы, по крайней мере, побывать там внутри и что-то себе написать в строчку в резюме. Так, следующий, Леник. Леник, тебе вопрос. Леник, как я понял, ты приехал в Англию почти без английского. Можешь рассказать, как дотягивал язык до нужного уровня?
Вопрос хороший. Хорошо.
Да. Теперь я понял, почему он хороший.
Да. Дотягивал язык
до нужного уровня.
Чей?
Главное, до какого уровня.
Да. Вот. Не важно. Короче говоря, я действительно приехал почти без английского языка. Я сразу устроился на курсы. Сразу. Есть курсы бесплатные для иностранцев, которые приезжают в страну. Я туда ходил какое-то время, вот. Но мне там было очень скучно, и я решил, что... Ну, потом мне вдруг осенило, слушай, ну вот смотри, вот дети, например, да, вот они вырастают. И же никто специально языку не учит, да? А как они учат? Через общение, ну все, пофиг, надо общаться, надо выходить.
Пошел в бар.
Из подводной лодки. Нет, я пошел в боксерский клуб. Вот. Поскольку я это дело люблю, ну, как бы сейчас я уже не занимаюсь, а раньше я занимался довольно серьезно. Вот. Я пошел, а поскольку ребята там простые, такие, ну, безвредные, хорошие, вот, начали общаться, они меня терпели, мой этот язык собачий.
Я думал, там обычно в глаз дают, а там ты еще и пару слов добавляешь.
Нет, там сначала ты ему в глаз, потом он тебе в глаз, а потом все пошли пиво.
Можно пообщаться.
Красота. Ты советуешь, чтобы выучить английский, нужно идти в боксерский клуб.
Да, там тебе быстро его научат.
А если этот боксерский клуб находится в Сибири?
Нет. Тогда научат русскому.
Тогда научат, да, русскому.
Еще какому?
Ну.
То есть надо общаться, вы вот такой, правильно?
Надо общаться, да. Надо общаться с теми людьми, которым, конечно, приятно, и все это все будет нормально. Вот. Ну, мы, конечно, по первости у меня язык был такой соответствующий, боксерский, сам понимаешь.
Хук.
Да, левый.
Fucking this, fucking that. Вот. И поэтому жена мне сначала запретила вообще даже рот открывать на улице.
Ей стыдно было за тебя?
Да, мне было стыдно. Что за рта это вываливалось.
Но потом тот язык, который вываливался, ты дотянул до нужного уровня.
Я его дотянул. Я его, да.
Ну, подрез. Хорошо. Все, если тебе больше нечего сказать, мы двигаемся дальше. Это было просто тебе. Номер 9. Что может позволить себе начальник в странах Бермудского треугольника по отношению к своим подчиненным? Там есть какая-то ссылочка, я не слушал. Наглядная иллюстрация рабочих приемов российского менеджмента. Внимание, сплошной мат. Ну, тогда расскажи нам.
Да, это я написал, что внимание сложный мат.
А, окей.
Ну, там не было написано, предупредил.
Расскажи, что там было.
Там какой-то начальник вставляет пистоны своим подчиненным.
Ну, скажем так. Серьезно?
Мощно, очень, да. Ну как, черт знает. Ребята вроде лыбятся, потому что он все время на них ругается, чтобы они типа не улыбались, не улыбочки бросили.
А так это из какой оперы? Из айтишной оперы или нет?
А я не понял. По-моему, нет, но я точно не уверен.
Ну ладно.
Там один мат, это даже непонятно. То есть, как бы, материю я не прочувствовал. Я прочувствовал только настроение и атмосферу.
Настроение хорошо передалось? Да?
Настроение очень хорошо передалось. Ну, мне даже это как-то вот работать даже захотелось поставить. То есть, метод работает, по-моему.
Ну и как у вас это происходит в Германии? Такое бывает?
Нет.
Это все, что ты хотел сказать?
Никогда, нет. Вообще... Как бы даже голос очень редко, даже чуть-чуть повышают. А какие-то там слова плохие, ну вообще, не слышал никогда. Даже вот, даже близкая ситуация к чему-то такому не видел. Не знаю. Но вот брат рассказывает, что в больницах, да, есть очень, очень мощные триады, и всех уволю нахрен, и все, что хочешь, можно услышать.
Лёня, как у вас?
У нас в больших компаниях такого нет. Скажем так, компании, где есть HR, да, Human Resources, или отдел кадров по-нашенски.
То есть есть куда пожаловаться, ты хочешь сказать?
Да, есть куда пожаловаться. В маленьких компаниях, я наслышан, бывает все что угодно. Хотя
но,
тоже...
Ну ты скажи, я не слушал вот эту вот ссылочку там русскую, но там в ссылке был такой злобный мат или просто как фигура речи?
Ну, если тебе предлагают, так сказать, поместить карандаш в соответственное место, то я не знаю, злобный ли это мат или...
Так, или настойчиво предлагают его туда
ну,
поместить?
Ну, тогда, как бы да.
А половой связи неестественным путем грозятся?
Конечно. Как же без этого?
А что у вас считается неестественным путем в городе Бет?
Чего, неестественным путем?
Да. Это когда карандаш вставляют?
Это когда карандаш.
Ну, одним словом, у вас делают это или нет? Обычно нет, ты хочешь сказать?
Нет, не делают.
У нас тоже нет. В Америке не делают. Ну как, опять, не хочу говорить за всю Америку. То есть в компаниях, в айтишных обычно нет. Если...
Ну, на Брайта не наверняка.
Ну, не, ну при чем здесь? Это бывает, да. Но я встречался с людьми, с... начальниками такого небольшого уровня, которые любят вставить матерные словечки, находясь на митинге с подчиненными. Я считаю, что это некрасиво. Почему? Потому что... Но, опять же, они никогда не используют, типа, как «вставь себе» это или так далее, а просто вставляют там какой-нибудь там, ну, эти словечки, типа «fucking» или еще какой-нибудь. Но это в разговор они вставляют, они говорят человеку, чтобы его обидеть этим словом. Но я все равно считаю, что это неправильно, потому что подчиненный ответить не может. Он сидит и вынужден слушать, а сам он этого не может говорить.
Вот если он не может, то это неправильно. Да. Если может, то это
нормально. Между собой ребята, конечно, вставляют. Но опять же, не для того, чтобы обидеть или унизить, а просто вот так. Ну, как это, в разговоре там, знаете, чтобы было более поярче разговор. Ругани нет на подчиненных.
А я, кстати, вчера получил по башке от шефа за это.
А что ты сказал?
Я назвал нашего одного нашего общего знакомого asshole.
И все?
Ну, как бы, он спросил. Ну, там был такой диалог, сидела куча народу. Ну, в Германии, как бы, вот asshole или ашлах по-немецки, да, это типа задница по-русски, да, то есть это не мат. Ну, не страшно.
Я думаю, ближайшее слово это засранец, наверное, asshole.
Засранец, да, что-то такое. Ну, такое, ничего страшного, как бы, да. И был такой диалог, что типа эти, ну, как бы ребята вернулись из Вены и говорят, что вот этот наш партнер сказал, что мы должны сделать это и что это давно оговорено. Я говорю, это не оговорено. Шеф спрашивает у этих, у, ну, людей, которые там были, действительно это так, это действительно не оговорено, действительно нет в протоколах. Они говорят, нет, это действительно ни в каких протоколах об этом не написано, то есть нигде такого требования нет. Он говорит, ну почему же тогда он говорит, что это оговорено? Я говорю, ну, это, говорю, не первый раз, это не, просто неправда. Он говорит, ну почему он это делает? Я говорю, потому что он asshole. Ну а что еще можно сказать?
А он что сказал, сам такой?
Не, он сказал, что это контрпродуктивно и нельзя так говорить.
Ясно.
Тогда номер я потом 10... с ним отдельно поговорил, сказал, что, конечно, извини за выбор речи, но что я мог сказать, если это matter of fact.
Ладно, номер 10. В какие университеты вы посоветовали бы идти учиться на software developer или схожую специальность в ваших странах?
Ну, в Германии есть пара университетов, которые, говорят, очень сильные. Я, например, наслышан о Мюнхенском университете. Говорят, что он очень-очень мощный. Мюнхенский главный вот университет, там, говорят, очень классный информатик. Больше, честно говоря, так особо не знаю. Ну, в общем, считается, что все сильные университеты на юге, самые сильные.
Хайдельберг.
Эдинбург.
Нет, Хайдельберг.
Как? Хайдельберг, да, ну тоже на юге, да?
Да, Хайдельберг очень хороший университет.
В Америке это, скажем, MIT, Massachusetts Institute of Technology. Но на самом деле надо сказать как. Ты должен сначала открыть свой кошелечек и посмотреть, есть ли у тебя там 50 тысяч в год заплатить за обучение. Тогда можешь раскатывать губу там на MIT. Ну, может быть, не только обучение, но еще и тебе дадут там место в общаге. Второй – это Стэнфорд, это Калифорния. Этот, он не, по-моему, он даже не частный, но он считается очень престижным в плане IT-шных специальностей. Но есть много других, которые уже там поменьше, но это, я бы сказал, эти вот парочка таких основных, если вы себе можете их позволить.
Ну, вообще, этот вопрос, кроме Германии, по-моему, извините, конечно, но это все очень в Гугле очень легко находится.
Да. Поэтому это не беспокойте рейтинг. Нас такими мероприятиями.
В Германии нету рейтингов, поэтому вот эту информацию ее очень сложно найти. То есть нормальных рейтингов нету, есть какие-то типа рейтинги от типа каких-то журналов, а?
В Англии вот просто. Например,
да, в Англии есть специальный рейтинг, в Америке есть специальный рейтинг университета.
Допустим, самый престижный университет, да, айтишный, это Кембридж. Оксфорд, например, как ни странно. Несмотря на то, что это очень престижный университет, для IT не котируется вообще.
Ну, Оксфорд вообще это для связи, а не для специальности.
Нет, Оксфорд это для других, при таких гуманитарных предметов, скажем так, там всякие.
Право, наверное, да?
Катуры, журналюги.
Журналюги и так далее. Вот. Значит, потом очень престижный университет лондонский, который я закончил. Допустим, там было два колледжа, University College, UCL и Imperial College. Они все были частью одного университета, сейчас они откололись, они стали своими, стали самостоятельными университетами. Но, тем не менее, Лондонский университет очень котируется. Ну и есть там, допустим, Дарам. Дарам туда попадают все, кто не попадает в Кембридж или Оксфорд.
Леник, да? Дарам учиться Дарам. Ты что, не знаешь?
Да.
Ну вот я Дарам отучился, и что?
Ну и вот
Дарам, город Дарам называется.
Ну ладно, перейдем к номеру 11. Тоже гугловского типа вопрос. Кто такие аналитики IT или ES информационных систем? И все. Ну, кто они такие?
Я понятия не имею.
А хрен их знает. Я знаю, что у нас тетка работала на фирме. которая типа программировала, вообще она офигенно программировала, очень как бы все работало у нее. Ну как бы в принципе, казалось бы. Но если залезть в код, то случается столбняк. Серьезный такой.
Ну, не знаю,
вот она ушла от нас из разработки, как бы она у нас была разработчиком, она ушла куда-то этим системным аналитиком, так что я думаю, что хорошего мало в этой специальности.
Если да нет, но у нас на самом деле это нормальная специальность. Это, ну, типа, это человек, который понимает бизнес и может является промежуточным звеном между, скажем, бизнес-юзерами, для кого делается аппликация, и программистами. Их называют иногда business systems analyst, systems analyst, или systems analyst. Это не юзер, который business analyst, который только бизнес знает, ничего о компьютерах. А этот может подумать, и подумать, как вообще программисты должны это программировать. Он поговорит с бизнес-юзером на обычном языке, а потом придет в IT и с программистом будет им рассказывать, как юзер хотел бы, чтобы вы это сделали. Вот это, в общем-то, роль.
То есть только не будет программировать на новом месте, да?
Нет, она не будет программировать. Она будет анализировать требования заказчика и передавать их в правильном виде. Может, будет писать функциональные спецификации, или там functional requirement documents, какие-то документы для того, чтобы программисты их читали и воплощали в жизнь.
Слушай, ничего такая специальность, мне даже понравилось по твоему описанию.
Да, хорошая специальность.
Да,
если хорошая. Если у тебя к этому есть предрасположенность, да, неплохо. Номер 12. Каких технологий программирования вы считаете наиболее перспективными в ближайшие 3-5 лет? Надо плюнуть на пальчик и на ветер.
Я даже не могу сказать, честно говоря.
Какая разница? Это мы с этим разберемся в течение ближайших 3-5 лет.
Нет, какие наиболее... Человек, понятно, человек хочет заранее подготовиться.
Откуда мы знаем сейчас, какие самые перспективные в 3-5 лет? Может, Groovy будет? Может, они там... Я не знаю, скалу бухнут, может, они какие-нибудь там придумают новые веб-фреймворки, или там какой-нибудь Sim стрельнет, или HB4 выпустят. Кто знает, или Spring, например, пробьется наконец в широкие массы.
Я могу сказать как, что, скажем, я думаю, что через 5 лет типичное такое enterprise application будет состоять из мобильного устройства в руке, которое разговаривает с клауд, какой-то клауд на сервере, облаком. Вот поэтому, если вас интересует, типа, за делом что-то изучать, я бы начал изучать cloud computing и все эти технологии. Что касается изучения программирования для смартфонов, эта тема такая, знаете, она очень... Пока она еще, как сказать, шаткая. Потому что смартфонов очень много. Какой пойдет в результате, непонятно. Похоже, Android выходит вперед. И я думаю, если вас интересует, в принципе, мобильный телефон, имеет смысл... стать специалистом, может быть, в андроиде. Но, опять же, ваши задачи какие? Заниматься интересной и перспективной работе и заранее подготовиться или задача зарабатывать деньги? Если зарабатывать деньги, идите туда на enterprise, на серверную сторону и там, ну, опять же, говорю, я бы шел в сторону клауд.
Хотя... А я не понимаю, что там в этом клауд особенного? Тот же сервер, только виртуально.
Ну, правильно.
Или чего-то не знаю. Я как бы почитал пару статей и понял, что для меня, как для разработчика, большой разницы вообще нету.
Ну, как для разработчика, да, может быть, большой нету, но там будут всякие возникать вопросы, как ее сделать наиболее эффективной, продуктивной, производительной, что делать с security. Вот начнешь туда копать, ты никогда не найдешь правильного специалиста. Вот если можешь стать таким по инфраструктуре, какие машины правильно покупать и так далее. Как это все конфигурировать?
Я не думаю, что это будет большой рынок, честно говоря.
А вот тебе, кажется, а зачем будет... тебе нужен большой? Наоборот, надо быть в маленьком рынке с хорошими специалистами, дорогим, вот и все.
Ну, маленький рынок это все равно дело такое. Он забьется гораздо быстрее, чем. Ну, не знаю, мне кажется, что именно клауд будут предлагать все-таки большие компании. И дальше тоже будут предлагать в основном большие компании. И
знаешь, народная мудрость есть. Клауду рознь. Поэтому знать правильно, как все настроить, чтобы оно работало как часы, я думаю, что это полезная специальность. Ну, anyway, это мое мнение.
Но программирование отношения мало имеет. Это все-таки больше системная какая-то такая
но
вещь.
Но у нас подкаст для айтишников, а не только для
программистов. А там написано, какие технологии программирования.
Ну, хорошо. Не хотите, не надо, общем, не программируйте.
Я клоун не хочу.
Программирование для андроида считаю правильно. Правильное направление. Если, ну, что касается, будет ли оно денежное или нет, не знаю.
Почему же ты себе Android не купил телефон, а купил
себе? Да, почему? Почему вот iPhone 4?
Потому что с точки зрения юзера это устройство намного лучше. Понимаешь, есть люди, которые ездят на какой-нибудь там Hyundai машине. А нет. Есть люди, которые ездят на Мерседесах. И та, и другая машина тебя привезет из пункта А в пункт Б. Но удовольствие получить больше ты получишь от айфона.
В принципе, Лёль, есть... помнишь, какой Мерседес мы с тобой брали в Германии? Ужасно.
Да.
Ну, я говорю о новых телефонах. Но, в принципе, если тебе интересно изучать, ковыряться что-то новое, устанавливать системы, бороться с вирусами, сейчас уже там, уже, слава богу, вирусы появились на Android. Я же даже не представляю, как это может быть. Это все-таки Unix-based типа что-то.
Его надо поливать и очень бережно охранять.
Да, потом будут умирать батарейки, потом это полная свобода перед тому, что будет анархия всех аппликаций, потом вы запустите все, у вас будет все виснуть, у вас 20 программ будет в памяти. Но там будут классные аппликации, конечно. Но это пока это, я думаю, будет анархия, потому что все мы разрешили, типа, гей, славяне. Но стать программистом для Android, я думаю, что это полезно.
Да. Кстати говоря, у меня мой старый ноутбук со старой работы ворвался вирус каким-то невероятным образом, хотя я его включал очень редко, и только там мой старый проект иногда поглядывал.
Я был очень удивлен. Я вчера был в этом в Apple Store, и там на полочке смотрел, программы продаются, там есть Norton Antivirus for Mac. Никогда не слышал, что там были вирусы какие-то, может, я не знаю.
Ну, а может, вирусов и нету. Это же не важно, есть ли вирус.
Там не только вирусы, там security, они еще там.
Да, да, да. Гораздо важнее, чтобы был антивирус, понимаешь? Я считаю вообще, что вообще-то антивирусы гораздо более вредные, чем вирус. Потому что, чтобы побороть этот вирус на своем старом ноутбуке, я поставил себе Касперского, и он моментально убил мне ноутбук. То есть он перестал бутиться вообще.
Не, ну он, когда если он будет бутиться, он будет работать намного медленнее.
Да, ну в любом случае я поставил на этот. Я его похерил все, я поставил Ubuntu. И очень, очень доволен. Главное, что поставилось гораздо проще, чем Windows. Я вообще почти не кликал ни на что. И все сразу заработало.
Да и не кликай, Даник, вообще к нему не подходи, будет работать как часы. У нас сервер Ubuntu работает.
Ну, класс, очень мне нравится.
Так, ладно. Устроился работать. Последний вопрос. Устроился работать C++ программистом. Через 2 месяца понял, что не мое. Стоит ли менять работу сразу или поработать еще полгода, год и отработать вложенные в меня затраты для компании? Все-таки в меня вкладывали время, деньги и т.д. Кто хочет сказать?
Да, конечно, надо сваливать, если не нравится. Господи, что-то непонятно. Только нужно найти лучше, конечно, новую работу и потом уже уходить. А то можно остаться с голой задницей. Вот и все. А то, что кто-то куда-то вкладывал, это как бы...
А, если никого не корябать. С другой стороны... остаться, может быть, чуть подольше, заработать какой-то опыт. Даже если это не твое, знания не помешают в любом случае. Правильно?
Ну, то есть ты не считаешь, что нужно этому парню отработать вложенные в него затраты для компании?
Откуда он знает, как может ли он отработать вообще это все? Бабушка надо, я сказал.
То есть совесть его не должна мучить, по-вашему?
Нет, совесть там... Нет. Это совесть. Нет,
понятно. Конечно. То есть единогласно пока что у вас, я тоже подтверждаю, что ничего ты никому не должен. То есть если ты я вообще не понимаю, что такое устроился работать C++ программистом. То есть это же не просто ты упал с неба, вдруг стал C++ программистом. Ты, наверное, его изучал, как-то к этому готовился, к этому шел, но устроился, понял, что не твое, ну не твое, ну и уходи. Стоит ли меня отработать? Я считаю, что ты должен уходить. А потом этот парень, который писал... Я ему написал, что уходи, потому что если ты еще 6 месяцев там просидишь, ты больше нанесешь урона компании, чем за 2 месяца. Поэтому я бы тебе советовал уйти. Он мне отвечал тогда уже, что нет, мол, типа, я уже там научился приносить пользу. Никакой пользы ты мне особо не научился приносить. И я заметил, что у многих... Вот это явно же пишет начинающий человек. Я хочу вам сказать, что, ребята, не волнуйтесь. Компания, которая вас взяла на работу, она понимает риск. Вот. То, что она вложила... Если после 2 месяцев вашей работы компания остановится, значит, там что-то неправильно в компании. А скорее всего, что произойдет, как в песне, отряд не заметил потери бойца. Так что не волнуйтесь. Вас взяли, был у компании риск, там что-то вы там заработали для компании, сделали полезного. Вот, не переживайте за это. Если вы считаете, что это не ваше, уходите. Но только уходите правильно. Когда они говорят, найдите сначала работу, предупредите начальство, чтобы вы могли что-то почистить за собой. Если нужно передать там знания, программы, код, уходите красиво, но сидеть не нужно долго.
Да.
Все?
Да. Все? Справились?
Справились, да. 13 вопросов. За час 17 неплохой результат показали Даник из Германии, Леник из Лондона и Булдам из Нью-Джерси.
Нью-Джерси.
Ну что, хватит? Хватит, пацаны.
Давайте уже. Ну, тогда надо все. Насладиться пятницей и выпить что-нибудь.
Да.
Все, да, хоть... слушай.
Ну тогда, да. Тогда будьте здоровы, спасибо, что приходили, спасибо, что нашумели, или извините, что нашумели. Как уж вам понравится, с вами были Будам, Леник и Даник из Бурмутского треугольника.